Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антониум монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Завтра Новгородский университет будет отмечать свой день рождения. Напомним, что вуз был образован постановлением Совета министров Российской Федерации 30 июня 1993 года. По традиции в этот день в Театре драмы имени Достоевского состоится вручение красных дипломов, их в этом году чуть более 300. И также по традиции университет будет вспоминать своего первого президента и основателя Владимира Васильевича Сороку. Его день рождения тоже, как это неудивительно, приходится на 30 июня, и завтра ему исполнилось бы 75 лет. Целая череда выпускных проходит сейчас в университете и его колледжах. В конце минувшей недели дипломы получили 146 выпускников Института сельского хозяйства и природных ресурсов. Белорусский районный центр «Мозырь» тоже попадет сегодня в зону нашего внимания. Расспрашивая о поездке туда новгородских ученых, мы поговорили и просто о жизни в белорусской глубинке. На днях в Новгородском университете начала работу летняя школа русского языка. Для трехнедельных занятий в школу приехали студенты из Швеции, США и Болгарии. Всего около 30 человек. И ИГИЛ, Жанна Фриске, дефолт и день памяти и скорби. Такие невеселые слова наиболее часто звучали в июне. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Завтра Новгородский университет будет отмечать свой день рождения. Напомним, что вуз был образован постановлением Совета министров Российской Федерации 30 июня 1993 года. По традиции в этот день в Театре драмы имени Достоевского состоится вручение красных дипломов, их в этом году чуть более 300. И также по традиции университет будет вспоминать своего первого президента и основателя Владимира Васильевича Сороку. Его день рождения тоже, как это неудивительно, приходится на 30 июня, и завтра ему исполнилось бы 75 лет. Мы подготовили небольшой рассказ о первом ректоре Новгородского университета. «Я зла не имею, я сердцу не лгу. Живу, как умею, живу, как могу, живу, как лечу. Умру, как споткнусь, земле прокричу, я ливнем вернусь». Говорят, эти строки Роберта Рождественского очень нравились первому президенту Новгородского университета, его создателю и организатору Владимиру Сороке. Владимир Васильевич ушел в феврале 98-го. Ему не было еще 60, и обычно в таких случаях говорят: «недолюбил», «недопел», «недоделал», «недожил». И все это верно и в данном случае, но одновременно и неверно. Он так ярко жил, так много любил людей, свое дело, мир вокруг, что, наверное, частица «не» к нему никак не подходит. Хотя бесконечно жаль, что мы так и не узнаем, каким было бы продолжение этого стремительного полета, в который он вовлекал всех находящихся рядом. Владимир Васильевич Сорока родился 30 июня 1940 года в городе Шацк Рязанской области. В 57-м, то есть 17 лет от роду, поступил в Ленинградский государственный университет. После его окончания работал в Ленинградском институте авиационного приборостроения ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором. Затем заведующим кафедрой физики и оптики в Институте киноинженеров. Перечисляя цифры, факты, должности, ловишь себя на мысли, что надо не так, не теми словами, не в такой последовательности, и утешаешься, что это сделают за тебя другие, кто был рядом. Владимир Сорока приехал в Новгород в 82-м ректором Политехнического института. До создания университета оставалось 11 лет. Мы привыкли связывать имя Владимира Сороки именно с этим грандиозным по нашим меркам событием, но сегодняшние воспоминания начнем как раз с периода политеха. У микрофона директор Института электронных и информационных систем Борис Селезнев.
Владимир Васильевич очень ярко проявил себя как организатор и как ученый. В частности, создание филиалов кафедр на предприятиях, создание новых специализаций. Вот в то время мы сегодня имеем оптическое волокно, но это уже конец 90-х годов и вот нынешнее десятилетие. А это была середина 80-х. Надо сказать, что предвидение было потрясающе. По тем временам мы были первые в Советском Союзе. Когда Владимир Васильевич в 87-м году стал директором АКТБ «Омега», там были очень большие проблемы, в том числе и финансовые. Вот ему удалось включиться в очень мощную программу ОСА по взаимодействию с Центром подготовки космонавтов. Они здесь неоднократно бывали, в которой участвовали десятки предприятий. Но это был вообще очень высокий полет.
А затем началась битва за университет. Многие говорят, оглядываясь назад, воплощение его идей казалось нереальным. Сделано было столько, что перечислять не хватит эфира. Но сделано же. Все эти годы рядом с Владимиром Васильевичем Сорокой была его жена Людмила Максимовна. Она по-прежнему вспоминает о нем со слезами в голосе.
Он был прекрасным мужем, прекрасным. Вот книги, которые мне дарили, самое интересное, там надписи, которые он делал. Одна заключается в том, что это было за годы его смерти, что с возрастом мы можем относиться друг к другу так же, как раньше.
В числе вновь созданных институтов был гуманитарный. Его возглавил тогда Анатолий Донченко.
Я прочитал книгу интересного философа, историка, это Лев Гумилев, который в своей книге пишет о так называемых пассионарных личностях. Вот Сорока был точно пассионарной личностью. Человек, который впитывает или абсорбирует из внешнего мира энергии значительно больше, чем ему нужно для его личной жизнедеятельности. И все излишки энергии он направляет в то дело, которому служит, которое он считает делом своей жизни. И вот такие люди способны заряжать и заражать окружающих этой энергией. Мне кажется, что вот это умение Владимира Васильевича сплотить вокруг себя вот эту команду, которая была, привела к тому, что дело, которым он служил и о котором он мечтал, то есть создание классического университета, оно свершилось.
И еще один почти невыполнимый проект удался тогда Владимиру Сороке. В Новгороде стали готовить своих врачей. Одним из первых начинал с ним это дело нынешний ректор Новгородского университета Виктор Вебер.
Вспомнить, сколько сил ему понадобилось на то, чтобы создать медфакультет, ведь сколько противников было и внутри университета, это и в городе, и он это все преодолел, он смог убедить москвичей на пустом месте, чтобы мы получили лицензию и начали набор. Это вот сейчас вспоминать страшно, а ведь он сколько людей пригласил с бывшего Советского Союза, приехали десятки профессоров и доцентов, их надо было всех трудоустроить и обеспечить жильем. Это в тяжелейшие 90-е годы, и все это он смог сделать. Он был лидером, и он брал на себя ответственность. Самое страшное – это брать на себя ответственность. Mm-hmm. И он это смог. Это глыба, это люди, которые делают историю. Он очень работоспособный. Способный был. И очень добрый. Ну, это всегда говорят о людях, когда хотят хорошо сказать. А он именно был очень добрый. И очень внимательный. Он никогда не забывал. Сам человек уже забыл. Или он решил, что да, про меня забыли. Он никогда не забывал. Если он не мог сейчас сделать, он через некоторое время это обязательно делал. Это всегда очень трогало.
Из множества слов, фраз, нюансов, обрывочных воспоминаний портрет первого президента Новгородского университета почти написан. Понятно, что его можно дополнять и дополнять, но в нем все равно не будет главной краски без самого Владимира Сороки. К счастью, у нас сохранились архивные записи.
Новгород будет возрождаться. Первая фаза этого возрождения – это создание самого университета. Вторая – это формирование нового человека, нового мышления, новой культуры в стенах молодого университета.
А третий этап – создание в Новгородской области – это небольшая область. Единый многоуровневая система профессионального образования.
Наш город в городе сегодня – это действительно уже город. И этот город будет, может быть, в какой-то степени даже затмевать сам город.
Ну а пока целая череда вручений дипломов проходит в университете и его колледжах. Буквально 2 часа назад их получили выпускники Института медицинского образования. И репортаж с этого события еще будет в нашем эфире в одном из следующих выпусков. А в конце минувшей недели такой праздник состоялся в Институте сельского хозяйства и природных ресурсов. 146 его выпускников стали обладателями заветных корочек. Репортаж нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Добрый день, уважаемые наши гости, преподаватели, студенты, выпускники и их родители. Сегодня для нас очень особый день. В нашем зале царит атмосфера волнения, атмосфера эмоций, атмосфера позитива. значит, наступил праздник. Праздник выпускников. Долгожданный праздник. И давайте вместе аплодисментами поприветствуем наших выпускников. Выпускников 2015 года.
В начале праздника директор Института сельского хозяйства и природных ресурсов НОВГУ Анна Козина вручила 8 приглашений на торжественную церемонию вручения красных дипломов.
Я сегодня волнуюсь вместе с вами. Я хочу поблагодарить и поздравить прежде всего выпускников, те, кто прошли данный путь и пришли к тому, что мы сегодня вручаем дипломы. Я, конечно, хочу поблагодарить весь профессорско-преподавательский состав нашего института, который все эти годы передавал вам свои знания, проявлял заботу о вас и любовь. Я хочу поблагодарить всех сегодня гостей. Сейчас я вручила пригласительные на торжественное мероприятие, которое пройдет 30-го в Театре драмы, где будут вручаться красные дипломы выпускникам университета. И сегодня, вот сейчас за моей спиной стоит наша гордость. Это лучшие студенты нашего института. И я всегда отмечаю, что, ребята, вы не просто получили высшее образование, вы получили университетское образование. Мы вами очень гордимся.
В торжественном вручении дипломов принимали участие и работодатели, и родители. Слова поздравления в этот день прозвучали и от заместителя руководителя областного департамента сельского хозяйства Галины Резенко.
Хочу пожелать им твердо встать на ноги, твердо определить свой дальнейший жизненный путь и помнить, что сельское хозяйство, перерабатывающие предприятия ждут вас. И мы надеемся, что вы несете свой достойный вклад в развитие нашего региона. В это непростое время отрасль сохранила все льготы, все те направления социальной поддержки, которыми вы можете воспользоваться. Поэтому приходите на наши предприятия и поверьте, это развивающееся направление, высокотехнологичные рабочие места. Это замечательный труд, замечательный жизненный путь кормить людей.
Сразу два диплома государственного образца и диплом о профессиональной переподготовке по программе «Менеджмент в АПК» в этот день получили 13 выпускников, в их числе и Мария Смирнова.
Училась сначала, закончила 9 классов, потом училась в агротехническом техникуме, аграрном сейчас, вот, и потом поступила в НОВГУ сюда. Получаю высшее на заочном, на высшем образовании, технологии переработки сельскохозяйственной продукции. И переподготовка идет, повышение квалификации, менеджмент ВПК.
То есть это параллельно получается,
да,
вы учились?
Как бы
параллельно. Как вы все умудрялись успевать?
Сама не понимаю.
Они, наверное, чем-то отличаются, они, наверное, абсолютно разные.
Ну, да, как бы есть, да. Ну, то, что все с сельским хозяйством, да, связано. А так, как бы, да, на высшем потяжелее, конечно. Здесь, как бы, ну, как-то мне полегче, например.
Полегче на каком?
На менеджменте ВПК, на переподготовке. Ну, это переподготовка, а там выше.
Вы с 9 класса, получаете, выбрали направление сельское хозяйство?
Не знаю, просто думаю, что сельское хозяйство сейчас вроде как будет развивать, да, как бы развивается, обещают перспективы.
А вы откуда сами?
Из Демянского района.
Из Демянского района?
Работаю, ну, не по специальности, а работаю, так как получается. Сейчас, конечно, думаю об этом, что по специальности перейти. Я здесь учусь, как бы, и работаю параллельно. Убегала с работы, отправилась.
Ваше направление – это вы что за специалист будете, чем вы будете заниматься?
Технология переработки сельскохозяйственной продукции. То есть технолог и в любой там сфере как бы переработки мяса, там, птицы, ну, везде.
Что будет зависеть от вас, прежде всего, когда вы придете на какое-либо предприятие?
От меня? Ну, наверное, качество выпускаемой продукции.
То есть вы будете оценивать качество продукции?
Лабораторная работа, как бы, ну, мы приходим на сессию, у нас лабораторная работа. Там как бы нас учат, что, чего и как бы определяем там по сроку годности, ну, как бы по внешнему виду, как бы, да.
Пару советов для обычных жителей можете дать, как узнать качество продукта?
На состав, во-первых, как бы, да, что, где, чего, где, как бы, где больше мяса, там, да, хотя это очень сложно. Вот. И по срокам годности, как бы, ну, по производителю, да, как бы сейчас какие-то там получше марки, да, которые какие-то там похуже. Как бы, ну.
Скажите, пожалуйста, а вы уже определились для себя, где вы будете работать? Я знаю, что в сельхозинституте, да, есть такая практика, что работодатели приглашают и даже уже предлагают работу. У вас это было такое так называемое распределение?
Ну, было распределение. как бы распределение, мы выезжали, да, участвовали. Но вот про Белгранкорт, возможно, туда пойду.
Демянский район вернетесь?
Но, как сказать, это ближе там к Демянскому району и находится, да, как бы, что, возможно, я буду, да, посмотрю. Просто, может быть, попробую свое дело открыть.
Продолжаем выпуск радиожурнала университета и к другим темам. После Дня города в Великом Новгороде вновь зазвучали разговоры о его чистоте на самом высоком уровне. В частности, губернатор негативно высказался в своем блоге о состоянии областного центра, сравнив его с Минском. Недавно из Беларуси вернулась делегация Новгородского университета, причем побывали они не в столице, а всего лишь в районном центре Гомельской области, городе Мозырь. Расспросив о целях поездки, мы коснулись и того, насколько ухожен Мозырь и его окрестности. Нашим собеседником был проректор по международной деятельности Михаил Певзнер.
Михаил Ильинович, небольшая делегация Новгородского университета во главе с вами вернулась из рабочей поездки из Беларуси.
Вообще это назывался официальный визит, но тем не менее это, конечно, была рабочая встреча. Она не ограничивалась только проектом «Темпус». Мы обсуждали разные варианты, в том числе и подписание новых проектных заявок. В центре внимания были вообще совместные планы по подготовке педагогических кадров, потому что Мозырский университет – это педагогический, и мы очень много знакомились с проблемами инклюзивного образования, действительно, уже в рамках проекта «Темпус». Нужно сказать, что вообще Республика Беларусь сама по себе и город Мозырь произвели очень-очень большое впечатление.
Вы знаете, вы ведь в Беларуси не первый раз, и вновь большое впечатление.
Вы знаете, да, действительно, вот сколько раз мы бываем в Республике Беларусь, и чем чаще бываем, тем больше удивляемся. Удивляемся ухоженности, благоустройству, трудолюбию вообще белорусского народа и, конечно, тому большому порядку, который там существует. Можно много рассуждать о том, хорошо ли это и плохо, какими способами этот порядок добывается, достигается, действительно ли все ли там держится только на страхе, как некоторые утверждают. Об этом могут знать только белорусы сами. То, что видим мы видим, наверное, вот все-таки очень бережное отношение людей к своей стране, к своему краю, к своему городу, очень заботливое отношение. И это, конечно, очень впечатляет. Я думаю, в этом плане мы многому могли бы поучиться.
Но кроме университета, вы где побывали?
Мы побывали в сельской местности. Село, в котором мы побывали, теперь называется Агрогородок. И это действительно агрогородок. Мы побывали в сельской школе. Мы побывали в очень интересной школе города Мозырь. Вот вы задали правильный вопрос. Почему мы удивляемся каждый раз? Ведь не раз бывали в Беларуси. Но мы бывали в Минске. Это столица. Здесь все понятно. Мы бывали в Витебске. Это областной город. Здесь не совсем все понятно, но тоже достаточно понятно. Ну, а если взять Мозырь, это районный центр. И в нашем представлении это, ну, достаточно скромные здания, такие же улицы и все остальное, что привычно в нашем представлении является особенностью районного центра. Здесь же все совершенно по-другому. Абсолютно ухоженные здания, очень интересная раскраска их, прекрасные дороги, великолепно ухоженные улицы. И вот эта забота о городе, она очень-очень чувствуется и просто восхищает.
А вот эти сельские школы, в каком они, во-первых, состоянии, во-вторых, какая у них материально-техническая база?
Материально-техническая база той школы, которую мы посетили, конечно, прекрасна, это самый высокий уровень. Наверное, нельзя обобщать, потому что школа, которую мы посетили, наверное, не является средней такой, среднестатистической школой. Это школа, которую и президент Белоруссии Лукашенко посещал, и которую возглавляет, кстати, очень молодой директор, недавно закончивший тот же Мозырский педагогический университет. И здесь все очень-очень интересно. А вот городская школа – это просто дворец просвещения. Это уникальный абсолютно проект. И то, что мы видели, это были творческие лаборатории. В каждой рекреации на каждом этаже нас встречала группа школьников, которые имели свою фирменную одежду и которые представляли самые разные направления вообще деятельности. Это были правила дорожного движения, это был белорусский фольклор, это была экологическая экспедиция, это были творческие коллективы художественной самодеятельности. И всюду абсолютное своеобразие, достаточно такой размеренный ритм жизни. Никогда не скажешь, что в этой школе обучается 1200 учащихся. Они просто незаметны, потому что каждый занят своим делом, заняты творчеством. Конечно, это был очень интересный инновационный проект. И это тоже далеко не среднестатистическая школа. Но, тем не менее, мы познакомились с проблемами белорусского образования, высшей школы. У вузов в Белоруссии и у российских вузов сейчас очень-очень много общих проблем, которые достаточно сложно решаются. И это проблемы малых групп, небольшой численности, сокращение количества студентов, что приводит к сокращению количества ставок, в том числе преподавателей и сотрудников. То есть беды одни и те же, потому что все мы вышли из Советского Союза и сейчас переживаем последствия перестройки в известной степени, вот того демографического спада, который был в 80-е и 90-е годы.
Ну, демографический спад понятно, и то, что проблемы тянутся с тех времен, понятно, но получается, что Белоруссия или Беларусь смогла за какие-то вот 20-25 лет какие-то преобразования, ну, может быть, даже в сознание внести, раз у них чистота и порядок.
Об изменениях в сознании, конечно, можно говорить, но это очень сложно, это требует длительного наблюдения, тщательного изучения.
Сами белорусы о чем говорят? Вот что?
О разном. Конечно, сегодня экономическая ситуация в республике непростая. То есть я бы не хотел идеализировать все то, что там происходит. Но, скажем, Мозырь находится на границе с Украиной, и, как ни странно, очень многие люди отправляются туда за товарами, за продуктами, которые дешевле. Очень подорожала обувь, например, другие товары. То есть экономически людям стало жить сложнее. Но, тем не менее, они не отчаиваются, они работают, и мы видели то, что видели.
На днях в Новгородском университете начала работу летняя школа русского языка. Для трех недельных занятий в школу приехали студенты из Швеции, США и Болгарии, всего около 30 человек. Для них предусмотрена и большая культурная программа. Подробности мы выясняли у заведующей кафедрой русского языка как иностранного Марины Ниловой.
Марина Анатольевна, буквально на днях в Новгородском университете открылась очередная летняя школа русского языка для иностранных студентов. И я слышала, что на открытии вы коротко рассказали об истории школы. Она тоже невелика, по-моему, но я думаю, что нашим радиослушателям тоже будет любопытно услышать, когда и как все начиналось, и как проходило.
Нашей кафедре 22 года и 20 лет примерно мы работаем с летними программами, самыми разными. Поэтому нельзя сказать, что эта работа для нас новая. Формат, да, несколько изменен, и 3 года назад мы открыли первую школу, сегодня это уже третья школа. Что это такое? Это занятие русским языком в разных вариантах, и разговорная практика, и беседы, и немного грамматики, которой обычно иностранцы боятся, но без нее никуда. Программа есть, она согласована со Стокгольмским университетом, кафедра славистики, и студенты, которые со всей Швеции обучаются на этой кафедре и приехали к нам на летний курс, будут осенью еще подтверждать тот уровень, которого они здесь достигнут, выполнят какие-то определенные работы и получат даже соответствующие оценки. Поэтому здесь это не развлечение, но тем не менее во второй половине дня это время, конечно, развлечений.
Пока о развлечениях оставим разговор, то есть сюда приезжают студенты, которые где-то в своих странах изучают русский язык.
Да, конечно. Мы предлагаем летний курс для тех, кто совершенствует свои знания по русскому языку. Нулевиков у нас нет. И в этой школе в основном студенты, как я уже сказала, из Швеции, присоединились студенты из Америки, из университета Апалачи. Сейчас 24 студента и вот еще трое подъедут из Болгарии, 27 человек.
Ах, отстанут от программы эти трое.
Но для них это рекламный визит. Они должны получить какое-то общее впечатление и уже в своем университете провести работу для следующей летней школы. И тогда мы ждем студентов побольше.
Как вообще происходит поиск или отбор студентов для участия, для обучения в этой летней школе?
Всегда к нам обращались коллеги разных университетов, обычно тех, у которых есть контракт с Новгородским университетом. Потом мы выставляем рекламу, и присоединяются уже какие-то одинокие желающие. Вот этот формат был задуман специально для Стокгольмского университета. Здесь не только занятия русским языком. Здесь много времени уделено тому, чтобы приехавшие студенты знакомились с русской историей, культурой, конечно, жизнью города, жизнью студентов. То есть комплексная такая программа.
Люди, которые к вам приезжают, все-таки, да, ну, шведы в основном, но все-таки, так я понимаю, из разных стран. У них разный уровень русского языка и вообще менталитет разный, вам с кем общаться легко?
Уровень русского языка всегда разный, потому что даже если студенты приезжают из одного университета и одного курса, все равно имеет место способность человека изучать иностранный язык. И поэтому даже с одного курса все равно уровни разные. У нас есть входящее тестирование, благодаря которому мы студентов делим на несколько групп. Конечно, мы с 30 человеками одновременно не работаем, это не школа, у нас своя методика работы. И тогда студентам комфортно быть среди тех, у кого уровень близок к их уровню.
Марина Анатольевна, ведь тестирование уже было начальное, да? Что показало?
Показало, в основном студенты приехали того уровня, который мы заявили, А1, А2. Несколько человек, человека 2 или 3 более высокого уровня, но мы надеемся, все-таки они найдут для себя тоже интересный материал во время занятий, и преподаватели, конечно, учитывают тот факт, что есть студенты более высокого уровня. В следующем году, может быть, мы даже сделаем программу и на уровень Б. Об этом уже просили коллеги из Стокгольма.
То есть никакая политическая обстановка на желание Стокгольмского университета сотрудничать не влияет?
Ну, это же очень приятно. И даже американские студенты приехали. Приятно, что все-таки образование может стоять где-то там рядом с политикой, но...
Или над политикой.
Или, да, еще лучше.
Да, ну как же вам общаться с ними, да, с кем интереснее, с кем легче?
Наверное, отвечая на этот вопрос, не стоит говорить о странах. Наверное, надо говорить о людях. Есть более контактные, менее контактные, более закрытые, менее закрытые. Потому что бывают такие ситуации, знакомишь с русскими студентами, наших студентов, а потом выясняется, что кто-то продолжает это знакомство, а кто-то не продолжает. Человеческий фактор.
А теперь к развлечениям. Что уже посмотрели, что предстоит посмотреть? И вообще, насколько их действительно привлекают эти культурные программы, насколько им действительно нравятся вот какие-то достопримечательности древнего города?
Очень нравится. Это заметно и по прошлым программам, и беседа уже была с этим набором о том, что им интересно. Посмотрели уже Кремль, конечно, это первая экскурсия. Будет еще одна экскурсия на торговый двор Ярослава Дворища. Все остальное они выбирают сами из того большого списка, который мы предложили студентам. Информацию мы брали в офисе «Красная изба», информация из музея, из отдела экскурсий. Поэтому целый список огромный.
Вот интересно, что же они выбрали?
Ну, сейчас еще рано говорить об этом, потому что идет момент обдумывания, рассматривания, узнавания. И я недавно гуляла с нашей гостьей, коллегой из Болгарии по Кремлю и с удовольствием увидела, как много новых мест появилось даже в самом Кремле, которые интересно посмотреть. Поэтому наш список в этом году большой.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Вот подошел к концу июнь. Казалось, совсем недавно мы его только открываем, свои объятия. И как мы с вами условились, мы так оглядываем, да, языковой пейзаж этого месяца и выбираем слово июня. Конечно, пейзаж был не очень такой веселый, надо сказать. Вначале как-то к нам приблизилось это страшное слово ИГИЛ, исламское государство, которое все время где-то далеко грохотало, и мы понимали, что это тревожно. А приблизилось оно в связи с неудавшимся бегством туда нашей московской студентки Варвары Карауловой, про которую писали все, говорили, рассуждали. Ну и, в общем, два этих слова как-то ушли в пассив. А в середине месяца тысячи раз было повторено слово Жанны Фриске в печальнейшем и трагичном контексте. Я отметила про себя, что столько же почти повторили ее болезнь, чего к как-то раньше никогда не делали. Всегда в публичном пространстве обычно существовала формула для этого после тяжелой и продолжительной болезни или просто после тяжелой болезни. Но вот сейчас более открытое наше общество и называли эту болезнь, и называли ее конкретный диагноз. Сейчас еще можно прочитать, что делать, чтобы таких диагнозов не случилось. Ну, в общем, вот эта онкологическая тема бушевала очень сильно. А вот в близкой для нас перспективе вдруг выскочило слово «дефолт», которое мы как-то подзабыли с 98-го года. Тоже, кстати, с нашим городом связано. Вы помните, когда у нас был Ельцин, и он сказал, значит, звание великие мы вам вернем, а дефолта не будет. Это было 17 августа, я помню хорошо, 18-го случился дефолт. Ну вот как-то это уже подзабылось, и вдруг всплыло в массе публикаций, причем в таком сочетании «дефолт Новгородской области». Сначала было сообщение, потом опровержение, потом рассуждение, но слово так или иначе вообще замелькало. А когда я к интернету, так сказать, подошла, оказалось, что постоянно там это слово и по отношению к Украине, все говорят, вот-вот, дефолт крайний. В общем, как-то оно выдвигается почище кризиса. А потом наступило 22 июня, которое для нас, конечно, очень такое значимое. Это же и самый длинный день в году, и самый, в общем, тяжелый. Наверное, в каждой семье есть такие рассказы, кто как его встретил, их массу я вообще переслушала. И он у нас теперь называется «День памяти и скорби». Раньше мы просто говорили о начале войны. И он отмечается у нас тише и страшнее как-то, чем День Победы. А вот в литературной газете поместили целую полосу стихов об этом дне. Оказалось, что очень многие поэты написали, потому что он все-таки вонзился, можно сказать, в память и в жизнь. И я вам прочту маленькое стихотворение Константина Симонова. Он умел очень просто, вообще, но пронзительно. Помните, там «Жди меня», например, где нет ни одной, по-моему, метафоры. И вот это такое маленькое стихотворение. «Тот самый длинный день в году». Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Она такой вдавила след и стольких на земь положила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы. И к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких, и время добавляет в списки еще кого-то, кого нет, и ставит обелиски. Ну вот время здесь не обозначено, но тут говорится про 20-30 лет, а мы уже теперь говорим про 74. И, наверное, это еще не утихнет. Ну, а чтобы совсем этот пейзаж не выглядел таким грустным и трагичным, мы скажем, что, наверное, главное слово этого месяца – это слово «каникулы». Это сладкое слово «каникулы», которое знают все. Если у вас в доме нет школьников, то значит есть воспоминания. И вот об этом слове мы поговорим подробно, поговорим в следующий раз. Оно того заслуживает, это самое летнее слово «каникулы».
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 29 июня, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!